«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Накануне Государственная Дума практически единогласно одобрила в первом чтении президентский законопроект о контроле за расходами чиновников. 433 депутата проголосовали «за». Один воздержался, против голосов подано не было. В документе содержится перечень лиц, которые должны предоставлять сведения о соответствии своих расходов к доходам, а также аналогичные сведения в отношении своей супруги и несовершеннолетних детей. Закон касается всех членов правительства, парламентариев обеих палат Федерального собрания, должностных лиц субъектов федерации и муниципальных органов. Сегодня же владелец Национального резервного банка Александр Лебедев обнародовал планы обращения к президенту Владимиру Путину. Банкир, один из спонсоров фонда борьбы с коррупцией Алексей Навального, просит главу государства на предстоящем саммите лидеров «Большой двадцатки» сделать предложение о создании Международного антикоррупционного комитета. О том, носит ли борьба с коррупцией в России имитационный характер, мы сегодня беседуем с нашими гостями. Это Дмитрий Горовцов, член Думского комитета по безопасности и противодействию коррупции от фракции «Справедливая Россия». Он был вчера судокладчиком на слушаниях в первом чтении и тоже опытный борец с коррупцией. Юрий Павлович Иванов, депутат трех созывов Государственной Думы, советник президента Федеральной палаты адвокатов, они оба в нашей студии. Добрый вечер нашим гостям.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, Дмитрий Евгеньевич, как по-вашему, в чем несовершенство того проекта закона, который вот пока одобрен только в первом чтении?
Вы знаете, можно констатировать с уверенностью, что этим законом, к сожалению, с важнейшего участка реальной борьбы с коррупцией устраняется вся правоохранительная система. Это и прокуратура, и Следственный комитет, и полиция, и Федеральная служба безопасности, не говоря уже о налоговой службе России. Очевидно, что эти органы, не говоря уже о налоговой, так сказать, службе, как я сказал, могут дополноценно быть задействованы в борьбе с коррупцией лишь в случае криминализации незаконного обогащения чиновников. То есть, по нашему мнению, с помощью включения в Уголовный кодекс Российской Федерации нового состава преступления, связанного с незаконным обогащением чиновников. Это как раз-таки то, что рекомендовано 20-й статьей Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции. И против чего так активно выступает в течение всего этого времени «Единая Россия». Я бы хотел сказать, что выбивая правоохранительные органы из борьбы с коррупцией, сторонники законопроекта лишают возможности использовать против коррупционеров основное оружие, главное оружие. Это норма Уголовно-процессуального кодекса России, это нормы закона об оперативно-розыскной деятельности. И таким образом, объективно, наиболее опасные и серьезные противники коррумпированного чиновничества полностью нейтрализуются. Вот это, пожалуй, одно из ключевых замечаний, которое, к сожалению, не нашло своего отражения в тексте законопроекта, который вчера был принят в первом чтении.
Вопрос Юрию Иванову. Добрый вечер, Юрий Павлович, еще раз. Вот в вашу бытность уже начиналась борьба с коррупцией. Как, по-вашему, насколько она продвинулась за те годы, что существует Государственная Дума?
Тут два товарища написали диссертацию, она сейчас вышла в форме огромной монографии «20 лет борьбы с коррупцией». Это то, что вот при Ельцине еще начиналось. Вы знаете, это потрясающе. Это сотни всевозможных нормативных актов. Это вот эти последние наши всякие национальные планы, национальные стратегии по борьбе с коррупцией. И совершенно поразительная вещь. Вот мировой весь опыт обобщен в Международной конвенции против коррупции. Еще есть 3-4 конвенции. Вместо того, чтобы взять вот это то, что уже придумано, выдумано, то, что освоено человечеством, потому что коррупция, она вещь такая унифицированная для всех, и в Гондурасе, и в Таиланде, и в Китае, и где хотите, она для любой правовой системы. Коррупция – это чиновник, который делает черные дела, используя свою должность, да? Значит, поэтому здесь нет каких-то таких вот национальных особенностей, про которые нам любят говорить, вот Россия, это у нас какой-то особый путь. Вместо того, чтобы взять эти нормы и просто их выполнять, делается все, чтобы эти нормы не пустить. И вот я бы сказал еще так, что вот сегодня все-таки положение несколько улучшилось на каком направлении? Вот я все-таки три созыва был в составе Компартии, я вам скажу, что депутаты от оппозиции, они часто уже при слове «международная конвенция», они уже, у них руки сжимаются в кулаки, как бы это враги. Это Запад. Это русское направление какое-то. На самом деле, вот сегодня происходит понимание, потому что у коммунистов Куликов выступал, да, бывший сотрудник милиции, который говорил, конвенцию надо принимать. У них там есть Обухов, Рашкин, они тоже систематически выступают за принятие этой конвенции, за то, чтобы чиновники подлежали уголовному наказанию. Как Дмитрий Евгеньевич правильно сказал, будет уголовное наказание, значит, будет и УПК, будут ресурсы для борьбы. Но я дам должное все-таки вот справедливой России, потому что Миронов вышел на более высокий уровень. У них не просто вот Горовцов ответственный за это направление, он работает, занимается. Они включили положение о борьбе с коррупцией в партийную программу. И поскольку они к тому же еще имплементированы определенным образом в социнтерн, то это позволяет создать и искать вот именно такие международные способы борьбы и сотрудничества по борьбе с коррупцией. Поэтому я все-таки верю, что сегодня страна потихоньку выходит на новый этап борьбы с коррупцией. И так просто заиграть какими-то имитационными актами вот этой, простите меня, билибердой, которую сейчас предлагают принять, так просто это уже не получится.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент Радио Свобода. Напомню, что о том, носит ли борьба с коррупцией в России имитационный характер, мы беседуем с Дмитрием Горовцовым, членом Думского комитета по безопасности и противодействию коррупции, депутатом от фракции «Справедливая Россия», и Юрием Ивановым, адвокатом, депутатом трех созывов Государственной Думы Российской Федерации. Кирилл Кабанов, представитель Национального антикоррупционного комитета, удручен половинчатостью принимаемых мер.
Механизм декларирования и контроля за расходами недостаточный, потому что эта норма не криминализирована. И эта норма половинчатая, потому что если была полная норма, тогда нужно было вводить и законное обогащение. Мы об этом говорили, точно ратифицировали пункт статьи 20 Конвенции против коррупции. Это позволило бы нам войти в единое правовое пространство, работать по зарубежным активам, которые уводятся сотнями миллиардов, да, это был бы эффект. Естественно, этому противодействует коррумпированная бюрократия, поскольку понимает, что механизм реальный, и он может представлять угрозу. Поэтому принимаются такие механизмы, механизмы лайт, представляющие наименьшие потери для системы, коррумпированной в целом как бизнеса. Теперь инициатива по созданию Всемирного фонда. Идея сама по себе хорошая, но при этом эта идея не может носить высокий коэффициент полезности, поскольку мы уже давно с западными коллегами, зарубежными коллегами говорим об их двояком подходе. Именно на Западе размещаются коррупционные активы, которые воруются из России. Именно на Западе такие, как семейство мэров с их женами, бывшие сыновья республик, они активно живут и тратят свои миллиарды, потому что это именно миллиарды. Во время кризиса Западу выгодно, чтобы у них система финансов происходила вливания, поэтому, к сожалению, работает система двойных стандартов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что ход борьбы с коррупцией в России мы обсуждаем с Дмитрием Горовцовым, членом Думского комитета по безопасности и противодействию коррупции, депутатом от фракции «Справедливая Россия», Юрием Ивановым, адвокатом, депутатом трех созывов Государственной Думы. И к нашему разговору подключился Александр Лебедев, акционер «Новой газеты», владелец Национального резервного банка. Добрый вечер, Александр Евгеньевич.
Добрый вечер.
Что заставило вас вынашивать планы обращения к президенту Владимиру Путину для создания Международного антикоррупционного комитета? Вы считаете, что исчерпаны все внутренние возможности борьбы с коррупцией?
Во-первых, я считаю, что проблема глобальна, поэтому мы не сможем это решить в рамках только вот нашей тут страновой компетенции. Я сейчас не говорю про слабость правоохранительных органов и сложность преступлений, например, в банковской сфере. Они и в Америке очень сложные. Помню, что Берни Мейдоф опознал не ФБР, а не Минюст, а просто его сын Павлик Морозов своего рода на папу написал. Или, например, небезызвестный Subprime Debt, который выдается за рыночный коллапс больших пакетов кредитов ипотечных. Мое мнение, что это тоже серьезное мошенничество, которое пока американцы не смогли расследовать. Поэтому, на мой взгляд, лучше бы мы сейчас, ну, на какое-то время хотя бы перестали международные политики использовать взаимные обвинения, кто больше виноват. Я специально подчеркиваю, что ни Путин, ни Медведев никакого отношения к коррупции в банковском секторе не имеют. Каждый раз, когда кто-то обанкротит банк, как, например, Пугачев, Межпромбанк, или известные хищения в Банке Москвы, или Банк Электроника, откуда похищено минимум 10 миллиардов рублей, или российский капитал. Всего вот 200 банков, 100 миллиардов долларов. Каждый раз, когда правительство спрашивает, что случилось, ему говорят, ничего страшного, знаете, вот у нас физические лица застрахованы в АСВ, а все остальное это рыночный коллапс. Ну, просто деньги, так, знаете, во время рыночных неурядиц испарились. На самом деле, несколько сот просто всяких жуликов под, к сожалению, надзором Центрального банка, в кавычках, и некоторых оборотней в погонах, просто присвоили эти деньги и припарковали их за границей, отмыв. Кабанов по-своему прав, что да, конечно, деньги находятся за пределами Российской Федерации, но он не прав в том, что большое количество западных политиков совершенно не собирается, в том числе и английское правительство, покрывать этих жуликов. О чем свидетельствует приговор Облязова в Лондоне, о чем свидетельствует недавно посаженный на 13 лет губернатор Нигерии, чему, кстати, значит, последовало заявление одного из министров, что все жулики, которые в Англии думают найти убежище, должны знать, что ощущают на своей шкуре всю мощь британского правосудия. Поэтому, на мой взгляд, в сегодняшнем мире, где нам, журналистам, все известно на самом деле, давно пора. Только не называйте это Международным антикоррупционным комитетом, потому что недавно какая-то группа россиян, на мой взгляд, сомнительной репутацией, в газете «Таймс» как раз объявила о создании такого комитета. Это должен быть международный орган, желательно, с моей точки зрения, в Евросоюзе, с участием России, там, Китая, Соединенных Штатов и африканских стран. Почему такой орган? Потому что не справляется ни ООН, это механизм не работающий, увы, несмотря на конвенцию по борьбе с коррупцией. Не справляется ОС, не справляется Мировой банк. Хотя в целом, да, большое количество усилий, в том числе и двухсторонних. Американская инициатива по борьбе с клептократиями. Двадцатка недавно объявила в Сеуле о комиссии по искоренению коррупции. И мне бы очень хотелось, чтобы это была российская инициатива. Именно 18-го на двадцатке, для того, чтобы можно было предложить это руководству нашей страны. Мы подготовили такое обращение, оно короткое, начинается оно, собственно, с цифры Евросоюза, она находится в директиве по борьбе с грязными деньгами, о том, что в 2011 году присвоено разными жуликами разных грязных денег незаконного происхождения 1,2 триллиона долларов. А всего, если помножите на 10, получите 12 триллионов, ну, грубо, за 10 лет там тому назад. Конечно, там значительная доля российских денег, но и итальянских, но и американских, но и африканских, афганских там и так далее. Это проблема апартеида своего рода, да, глобальной коррупции, которая лишает будущего целые народы, она глобальная проблема. Но эти глобально решать, я не думаю, что кто-то на Западе будет этому сопротивляться. Другое дело, много различных проблем нового рода. Не все понимают природу, не все понимают механизм. Многие представители надбанков вообще не знают об этом явлении. Вот удивительно, сидим на 12 триллионах только за 10 лет грязных денег, это примерно четверть валового внутреннего продукта мира. Эти деньги могут вам обрушить что угодно в международной финансовой системе. А мы в это время там считаем, что главная проблема – это облигации Италии. Да их всего на 800 миллиардов. Если там, допустим, 200 – реальная проблема. Это все решаемые вопросы. И потом, с точки зрения России, я не очень хотел бы, чтобы наши деньги оказались списаны в бюджет Брюсселя. Такая директива будет в ближайшее время одобрена Европарламентом. Все, что просужено и будет считаться грязными доходами, illegal proceeds, будет теперь списываться в бюджет федеральный Евросоюза. Поэтому нам надо, а, перехватить инициативу, б, как можно быстрее создавать этот орган с очень большими полномочиями и улучшать международное законодательство. И таким образом в сотрудничестве, я думаю, что это вполне решаемая проблема. Вот «Новая газета» сейчас готовит обращение к Бастрыкину, поскольку не получается пока, да, ни бюро по противодействию с коррупцией, ни институт спецпрокурора. Но вообще основные следователи сегодня, которые ведут дела по преднамеренно банкротственным банкам, это аппарат Бастрыкина. На самом деле мы готовы просто обменяться и предоставить всю информацию, которая у нас есть, что очень сильно облегчит следственную работу не только на территории Российской Федерации, но и за границей, где понятно, что нам работать тяжело. Я имею в виду там по-честному, да, да, где реальные следователи, где все, никто не крышует ничего. Хотя бы я понимаю, что это вызывает некие улыбки, или что наивный парень ничего не понимает, что у нас сплошь и рядом крышами являются именно силовые структуры. Да, и так, и не так. То есть есть случаи эффективных расследований, ни странно. И поэтому нам не стоит тут посыпать голову пеплом и говорить, что обязательно российские власти, они есть вот суть от плоти, это главные коррупционеры. Я вас еще раз говорю, что несколько сот жуликов, схемотехников различного рода, как вот по делу Магнитского, универсальный банк сбережений, сбежавший в Латинскую Америку Захаров, Клюев некий основатель, и какие-то еще аферисты, прибившиеся под видом каких-то агентов куда-то каким-то там управлением контрразведки, кредитами. Это опять же отдельный оборотни в погонах в ФСБ и в полиции. Это все исключение, не правило. Нельзя сказать, что ФСБ это организация, которая крышевала, значит, вот офицеры старшие, да, конечно, есть. Фамилии их нам известны. И где они прикомандированы, куда были. И что они там делали, непонятно. Шпионов вроде не поймали, а 100 миллиардов долларов из этих там 200 банков за границу уехало. И спокойно люди тратят эти деньги, покупают виллы, яхты, летают на самолетах. И ничего вроде как делать нельзя. Мне кажется, это было бы отличным шагом со стороны российского руководства. Если же нет, ну придется пока силами гражданского контроля. Тем более, что, еще раз говорю, количество знаний, которыми сегодня обладаем, и внутри страны, и за рубежом, слушайте, там просто кое-где надо просто кое-что процессуально оформить. Вот, собственно, и вся моя точка зрения. Кстати, удивительно, я, честно говоря, сам не предлагал это известием. Все-таки газета так не отличается, вот, ну, какой-то, знаете, такой либерализмом. Ну, профессионально написано на первой полосе. И я, честно говоря, даже рад, что журналисты «Известий» заинтересовались этой темой. Тем более, что у меня никаких механизмов общения с властью особых нет. Там, я пишу письма, мне никто не отвечает. Но мне кажется, что здесь есть какое-то понимание. В Госдуме, кстати говоря, обсуждается тема, насколько я знаю, некого постоянного семинара с западными структурами на площадке Госдумы по борьбе с глобальной коррупцией, который следует приравнять к апартеиду. Или бороться как с апартеидом в свое время. Совместными усилиями. Потому что обычно, если, допустим, я завтра захочу вернуть 4 миллиарда долларов, которые присвоены в банке Межпромбанк, и Межпромбанк плюс одним человеком, владельцем, Пугачевым, ну, придется мне найти где-то 400 миллионов долларов, судиться там в 25 странах, нанимать детективов. То есть в обычном режиме это практически невозможно. Хотя были случаи с тем же диктатором Абачей, президентом Нигерии, где он уже умер, а семья частично деньги нигерийскому народу вернула. А вот, например, случай с Лазаренко, бывшим премьером Украины, который осужден на срок, уже лет 10 он отсидел в Соединенных Штатах, там американцы деньги арестовали, а не могут выковырить из-под этих офшоров в разных юрисдикциях и вернуть их украинскому народу. Минюст не может это сделать при там национальных юрисдикциях и возможностях, ну, как бы по всему миру, где были расчеты в долларах. Поэтому, к сожалению, большими успехами никто сегодня похвастаться не может. И последнее дело сейчас там... Хотя я понимаю, что есть Transparency International, где Россия находится на одном из там последних мест. Вместе там с Зимбабве и, не знаю, там условно с ним-то еще. Ну и что? Вот я бы сейчас, честно говоря, не искал бы там виновных. Потому что мошенничество и коррупция в банковской сфере сложнейшая, ну, правда, сложнейшая. Вот я 20 лет работаю банкиром. И занимаюсь расследованием лет 12. И то все время открываю новые для себя. Вот эти последние истории с Горбунцовым, который был ранен наемными убийцами в Лондоне. Это хищение 650 миллионов долларов депозита из одного из российских банков во время и до кризиса. Депозиты, эти деньги принадлежали российской государственной монополии. И потом вот люди друг с другом это все делили, стреляли, заказывали покушения. И вот вся Европа и весь мир с интересом, да, сейчас узнает об этом. Ну, в общем, нас это не украшает. А уж дело Магнитского, точно все, что убежало из универсального банка сбережений, а это даже не 230 миллионов долларов, которые расследовал Магнитский, это был украденный, собранный налог на прибыль. Там еще 20 где-то, наверное, с лишним миллиардов, это рублей НДСы. И это все за одну неделю почти миллиард долларов выгнали за границу, спрятали, отмыли, а банк схлопнули, то есть обанкротили. И что, кто-нибудь что-нибудь делает, центральный банк? Нет. Вообще как будто, ну, только мы расследуемся. Теперь уже и за границей, кстати говоря, очень серьезно.
Спасибо, Александр. Сергей Марков, депутат, бывший депутат Госдумы от фракции «Единая Россия», выступает за ужесточение контроля над расходами чиновников.
Конечно, нам нужно развивать классические, опробованные в мире способы борьбы с коррупцией. Среди них одним из важнейших, самых эффективных является контроль не только над доходами, но и над расходами. Давным-давно уже нужно было принять, слава богу, принимают это сейчас. Поэтому нужно проводить это достаточно как бы с использованием мирового опыта, то есть не теряя головы, спокойно, разумно, чтобы не получилось так, что учителей будут спрессовать бедных, которым не доплачивают зарплату, а чиновники будут оформлять все через офшоры, чиновники, которые госзаказы, недвижимостью занимаются и нефтью, газом, и разворовывают Россию, но оформляют все через офшоры на подставных лиц или через коммерческие фирмы, чтобы они не уходили от ответственности. Все это нужно делать четко и спокойно. Что касается Международного комитета по борьбе с коррупцией, то, конечно, Россия, как суверенная страна, на это не пойдет. Эти предложения нужно выражать к тем, кто не дорожит своим собственным суверенитетом. Нравится мне там или нет, нравится Лебедеву или нет, нравится или нет Путину или нет, но суверенитет страны – это выбор нашего великого российского народа.
Вопрос Дмитрию Кравцову. Как, по-вашему, позволяет ли вот законопроект о контроле за расходами чиновников встроить Россию в международную систему борьбы с коррупцией, о чем мечтает Александр Лебедев?
Ну, вы знаете, я думаю, что пока мечты останутся мечтами, можно мечтать о чем угодно, о светлом будущем, как мы мечтали долгие годы нашей общей жизни, но пока не будет, в общем-то, учитываться в полной мере международные наработки, международный опыт, все наши попытки запустить собственный велосипед будут обречены. Они будут обречены на кучу бумаг, которые исписаны, и уже, наверное, тома можно издавать, да, собрание сочинений, связанные с борьбой с коррупцией в России. Но ВОЗ как был на месте, так и остается. Как воровали, так и продолжают воровать. Как откаты существовали, так и продолжают откаты существовать. В этой связи, на наш взгляд, а мы, в общем-то, являемся социал-демократической партией и членами социалистического интернационала, мы полагаем, что только учет и использование европейского международного опыта в нашей жизни позволит добиться реальных сдвигов в борьбе с коррупцией. И я хочу, в общем-то, если можно, вернуться к тексту того закона, который вчера принимала Государственная Дума в первом чтении, и высказать еще одно, на мой взгляд, важнейшее замечание к этому тексту закона. Наряду с тем, что вроде бы появляется, по словам авторов этого закона, мощная дубина для борьбы с недобросовестными чиновниками, но одновременно с этим эта же дубина может стать и для добросовестных чиновников очень мощным инструментом. Я хочу отметить, что антикоррупционная проверка чиновничества исполнительной власти, она отдается на откуп самой исполнительной власти, и она получает, в общем-то, полную неограниченную монополию в этом направлении. Хотел бы отметить, в общем-то, на мой взгляд, нелепую роль прокуратуры, которая отводится этим законопроектом, ну, в частности, статья 17 этого законопроекта президентская, она говорит о том, что к проверкам и итоговым решениям прокуроры не допускаются. Нонсенс.
Спасибо. Напомню, что ход борьбы с коррупцией в России мы обсуждаем сегодня с действующим депутатом Думы Дмитрием Горовцовым, членом Думского комитета по безопасности и противодействию коррупции от фракции «Справедливая Россия», и двумя бывшими депутатами Думы Юрием Ивановым, Александром Лебедевым. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21.30. Закон об ужесточении ответственности за нарушения на массовых акциях не соответствует Конституции России, говорится в заключении Совета по правам человека при президенте, которое завтра будет направлено Владимиру Путину. Комитет по международным делам Палаты представителей Американского Конгресса сегодня одобрил проект закона о запрете на въезд в США для 60 российских чиновников, причастных к смерти в СИЗО, юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. В соответствии с документом также замораживаются американские активы, включенных в список чиновников. Генпрокуратура направила в Мосгорсуд материалы уголовного дела в отношении следователя по особо важным делам Следственного комитета России Андрея Гривцова. Он обвиняется в вымогательстве у предпринимателя взятки в размере 15 миллионов долларов. Российское правительство направило на ратификацию в Госдуму документы о вступлении России во Всемирную торговую организацию. В Кабардино-Балкарии по делу о крупном мошенничестве задержаны несколько высокопоставленных чиновников и местный предприниматель Мадина Хацукова. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун обвинил власти Сирии в убийстве почти 80 невинных жителей деревни Аль-Кубейр и заявил, что режим президента Башара Асада утратил всякую легитимность. Страны Евросоюза могут временно восстанавливать пограничный контроль внутри безвизовой шенгенской зоны в случае большого наплыва нелегальных иммигрантов. В четверг министры внутренних дел 27 европейских стран единогласно поддержали это решение. Госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала Иран на следующих переговорах с мировыми державами предпринять конкретные шаги и прекратить обогащение урана до 20%. Состояние бывшего президента Египта Хосни Мубарака резко ухудшилось после перевода в тюрьму. Как сообщил представитель египетских спецслужб, всю минувшую ночь Мубарак провел с кислородной подушкой. Это был краткий выпуск новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что ход борьбы с коррупцией в России мы обсуждаем с Дмитрием Горовцовым, членом Думского комитета по безопасности и противодействию коррупции, депутатом от фракции «Справедливая Россия» и адвокатом Юрием Ивановым, депутатом трех созывов Государственной Думы, советником президента Федеральной палаты адвокатов. В первой части нашей программы участвовал бывший депутат Госдумы Александр Лебедев. Вопрос Юрию Иванову. Что вы считаете наиболее существенным из тех предложений, которые озвучил Александр Лебедев?
Вы знаете, Александр Евгеньевич говорил в основном о международных аспектах проблем борьбы с коррупцией. Вот его предложение к созданию международного органа по борьбе с коррупцией – это серьезная вещь, которую надо изучать, насколько она как бы стыкуется с Интерполом, с официальными органами, которые действуют в этом направлении. Но я, так сказать, не являюсь специалистом в области, там, допустим, международного банковского права, и, конечно, здесь я себя равнять с Александром Евгеньевичем не могу, он в этом лучше просто разбирается. Но вот если говорить о том, что делать сегодня в России, мне кажется, главная проблема – это стыковка системной и несистемной оппозиции в борьбе с коррупцией. Потому что они действуют совершенно автономно. Вот смотрите, вот сидит Горовцов, который вчера просто дал бой, и Куликов неплохо выступал в Думе, да, а есть Навальный, который как бы в рамках несистемной оппозиции работает. Вот мне кажется, что если бы вот Лебедев мог бы соорганизовать, вот такие люди, как он, соорганизовать координацию действий между несистемной и системной оппозицией, это было бы очень полезно, потому что те инициативы, которые могут реализовываться в Думе, той же самой несистемной оппозиции, это такое же оружие, которым надо умело пользоваться. Это вот такой общий тезис. Ну, а что касается, все-таки возвращаясь к этому закону, то мне хотелось бы хотя бы в двух словах, чтобы радиослушатель понял, что нас ждет. Потому что мы все провозглашаем коррумпированность чиновничества, мы все провозглашаем необходимость борьбы с ним, но вот Дмитрий Евгеньевич правильно сказал, что изъяты полностью правоохранительные органы, ни ФСБ, ни прокуратура, ни милиция, все отстранены от борьбы с коррупцией вот именно этим законом. Кто же будет бороться? Оказывается, эта борьба возлагается на саму исполнительную структуру. Грубо говоря, там есть много всяких нюансов. По линии отраслей это будут министры определять вопрос, кого проверять. А в субъектах губернаторы будут определять, кого проверять. Вот, проверять на соответствие расходов доходам. Вот ты заработал миллион, а у тебя дача на 100 миллионов. Значит, механизм будет не в руках правоохранительных органов, где специалисты, у которых есть УПК, закона об оперативно-розыскной деятельности, а эти функции будут выполнять, по сути дела, кадровики, что следует из этого закона. Вот сидит кадровик, у которого ни знаний, ничего нет по этому поводу, и никакого механизма нет, потому что на основе уголовно-процессуального кодекса он пользоваться не может. Эти органы, они совершенно ему ничего не обязаны там выполнять какие-то его поручения. То есть пустое занятие, ни копейки не выделяется на это на все. Поэтому это совершенно имитационный закон, который просто выводит из борьбы с коррупцией его главных противников. И еще одну вещь я должен сказать в обязательном порядке, потому что я как бы адвокат, и это очень важная вещь. Вот Дмитрий Евгеньевич начал об этом говорить. Колоссальная опасность ждет самих чиновников. Вот у нас 1 200 000 чиновников, 1 200 000, 1 500 000 примерно. Значит, что сейчас по этому закону? Значит, чиновника, если против него возбуждают эту проверку, с ним будут разговаривать, и он не имеет никаких прав. То есть, если уголовник, убийца имеет право на адвоката, имеет право на знакомиться с материалами дела, заявлять ходатайство, на которые должны письменно отвечать, здесь человек лишен всех полномочий. И поэтому, если какой-нибудь вышестоящий чиновник захочет освободить место, просто выкинуть вас, чтобы поставить на ваше место какого-нибудь родственника или своего кунака, то вы будете совершенно беззащитны. Совершенно анекдотичные вещи записаны в законе, что все права вот этого чиновника, когда против на него начинается проверка, а проверка может закончиться изъятием имущества, увольнением с работы, все, чем он наделен, это правом давать объяснения и просить о проведении с ним беседы. Но это просто вот ни в какие ворота. Я думаю, что адвокатское сообщество обязательно должно заинтересоваться этой системой, потому что совершенно бесправные люди будут в числе чиновников, а мы прекрасно понимаем, что там огромное количество честных людей, с которыми просто будут расправляться. И этот закон не только не дает защиты, наоборот, делает все для того, чтобы они стали беззащитными.
Владимир Калиниченко, бывший следователь по особо важным делам при Генпрокуроре Советского Союза, считает, что давно существуют действенные рычаги борьбы с коррупцией.
В борьбе с коррупцией были давным-давно наработаны методы, еще при советской власти, которая таких размахов не имела, как сегодня. И нам не нужно изобретать велосипеды. Вот то, что сегодня происходит в борьбе с коррупцией, бесконечное создание каких-то комиссий, каких-то бесконечных изменений, внесения в закон, мелкие взятки, средние взятки, крупные взятки, введение штрафов и прочее, это не борьба с коррупцией, а с моей точки зрения, создание видимости борьбы с коррупцией и не более того. Все то, что нужно делать для борьбы с коррупцией, у нас было. И никакие комиссии, которые создаются, или разговоры, которые идут бесконечно по телевидению, или сплошное словоблудие. Мы усилим, улучшим, мы потребуем, мы скажем, ВОЗ остается имени там. И вы никогда не услышите в этих передачах мнение тех людей, которые действительно когда-то что-то делали для борьбы со взятками и с коррупцией. Правильного соотношения в законе, понимания и прочее. Нет, это создание видимости, что что-то будет делаться. Поэтому я ни в одну эту комиссию не верил и не верю, и верить не буду никогда.
Слушаем вопрос из Екатеринбурга от радиослушателя Сергея.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот я хотел сказать, что вот с людьми разговариваю, и они говорят, что постоянно что-либо, чтобы начать какое-то дело, либо еще что-то, нужно обязательно дать на лапу. Понимаете? Это уже стало нормой, это стало в порядке вещей. Это уже даже в обществе.
Понятно. Спасибо, Сергей. Вопрос Дмитрию Горовцову. Как по-вашему прав, Владимир Калиниченко, что нынешнее правосудие не использует даже тех рычагов, которые есть уже у него в руках?
Ну, насколько я понял, что Владимир Калиниченко говорил о том, что в годы советской власти были созданы действенные инструменты борьбы с коррупцией, эффективные инструменты, но он, к сожалению, не назвал или не успел назвать эти инструменты, которые применялись в годы Советского Союза. Да, безусловно, работала судебная система, да, безусловно, работал следственный аппарат. Да, безусловно, масштабы коррупции были значительно меньше, нежели в настоящее время в Российской Федерации. Но я опять-таки хотел бы обратить внимание уважаемых радиослушателей на тот момент, с которого я начинал. Это речь идет о необходимости учета, имплементации или включения, внедрения международного опыта в нашу российскую действительность. В числе как бы еще важнейшего момента, который, к сожалению, отсутствует в законопроекте, который мы обсуждаем, который принимался вчера Государственной Думой, это отсутствие специализированного органа, который бы занимался вопросами борьбы с коррупцией. Хочу обратить внимание, что это опять же зарубежный опыт, это нормы Конвенции ООН против коррупции. Во всех странах Европы и мира, и в Италии, и во Франции, и в других странах эти органы созданы, они очень эффективно работают, и самое главное, что значительно понижают уровень коррупции в своих странах. Я бы обратил внимание наших уважаемых также радиослушателей на тот момент, что на протяжении вот этого года, который прошел с момента встречи наших лидеров Миронова и Левичева с Путиным, это было 4 апреля 2011 года, эта тема, ну, после шестилетнего забвения, на самом деле, стало обсуждаться на самом высоком уровне. Действительно, были даны соответствующие поручения и правительству, и администрации президента, и, собственно говоря, законопроект, который мы вчера обсуждали в Государственной Думе, это результат, в общем-то, наших усилий. Я напомню, что это программное положение нашей партии, об этом говорил уважаемый Юрий Павлович Иванов, о том, что мы сделали программным положением ратификацию 20-й статьи Конвенции ООН и незаконное обогащение как уголовный состав преступления. Без этого нельзя. В противном случае, как прав Владимир Калиниченко, мы будем заниматься и занимаемся, к сожалению, имитацией борьбы с коррупцией, нереальной борьбой. Поэтому наша Наша фракция поддержала этот законопроект в Государственной Думе, основываясь на том, что мы должны обсуждать эту тему в стенах не только президентских советов и структур, но и на площадке представительной власти, которая является Государственной Думой. И вот именно поэтому мы и поддержали в первом чтении инициативу президента. Я бы хотел развеять один миф, который сложился на протяжении этого года. Миф о том, что нормы 20-й статьи Конвенции о незаконном обогащении якобы нарушают 49-ю статью Конституции Российской Федерации о презумпции невиновности. Ну, понимаете, это именно миф, который умышленно создавался, умышленно раскручивался. Кстати говоря, он имеет место в официальном отзыве правительства Российской Федерации на законопроект, который находится в нашем комитете по безопасности о ратификации 20-й статьи. Ну вот, либо это говорит о правовой безграмотности людей, которые готовили эту позицию, и те, кто эту точку зрения подхватили и стали ее тиражировать в средствах массовой информации. Я хочу напомнить, что существует два определения Конституционного суда Российской Федерации, который уже высказался на эту тему дважды. И я цитирую по памяти, примерно сказал следующее, что граждане, поступающие на государственную службу, сознательно берут на себя ряд ограничений, связанных, да, с этой государственной службой. То есть ни о каком нарушении 49-й статьи Конституции речи быть не может. Хочу напомнить, что эту конвенцию ратифицировал более 150 стран в мире, где действуют все четыре, в общем-то, правовых системы. Англосаксонская, романо-германская, социалистическая и религиозная. Вот эти страны, они охватывают четыре имеющиеся на сегодняшний день в мире правовых системы. И с успехом применяют нормы 20-й статьи Конвенции ООН. С успехом эффективно работает норма уголовного наказания за незаконное обогащение чиновников. Поэтому, на наш взгляд, это единственный правильный путь, который может дать реальные плоды в борьбе с коррупцией.
Слушаем вопросы Смоленской области от радиослушателя Игоря Сергеевича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Во-первых, я хотел бы заметить, по отношению борьбы с коррупцией, не очень слабо верится в эффективность борьбы с коррупцией. Прежде всего потому, что у нас некому бороться с коррупцией. Кто у нас будет бороться с коррупцией? У нас все органы, которые призваны бороться с коррупцией, уже сами коррумпированы. Это во-первых. Во-вторых, вы говорите о заимствовании опыта западных стран. Я хотел бы вот предложить, я, кстати, составил свой проект борьбы с коррупцией, посылал его в различные инстанции, вплоть до кремлевской администрации. Ну, ответы, как обычно, дескать, мы ознакомились с вашим документом и приняли к сведению. Так вот, как боролись с коллаборационистами, скажем, в западных странах в 1945 году? Делали очень просто. И это, кстати, отражено в некоторых фильмах, в том числе и художественных, которые показывали по нашему телевидению. Ну, скажем, наливали бадью известным составом и опрокидывали на головы коллаборационистов. Очень эффективный способ. У нас очень можно было бы сделать точно так же. Скажем, вырыть бассейн 20 метров, 20 в ширину, 20 в длину, 4 метра в глубину, наполнить его известным составом и кидать туда людей, обвиненных в коррупции.
Да, но, судя по всему, не приняли к сведению в органах власти, поскольку коррупция там процветает, или они испугались ваших предложений. Слово Юрию Павловичу Иванову.
Я хотел бы добавить такую вещь. Вот уважаемый Калиниченко, следователь, выступал, ну, все его знают, это действительно был, так сказать, сильнейший специалист в этой отрасли. Вот у него такая мысль прозвучала. Надо вот, чтобы специалисты там были, работали. Я хочу обратить внимание, что в Комитете по безопасности он всегда был перенасыщен силовиками. Там сидели и Гуров, и, так сказать, бывший министр внутренних дел Куликов, и там сейчас, допустим, бывший председатель ФСБ Ковалев. Там сегодня сидят одних прокуроров. Яровая, председатель комитета, потом Николай Макаров, прошу не путать с Андреем Макаровым, прокурор.
Валеев,
значит, да. Васильев, который там сидит уже, я не знаю, десяток лет. Надо понимать, что борьба с коррупцией – это политический аспект, прежде всего. И вот эти прокуроры, то, что я сегодня вижу в комитете, они вчера голосуют. и они активными выступают поборниками, сторонниками, так сказать, продвигаемого закона, в соответствии с которым прокуратура просто кастрируется. Нету прокуратуры, нет надзора никакого. Прокуратура лишена возможности возбуждать дела против коррупционеров. Поэтому то, что вот Калинченко думает, что туда посади специалистов, и там, так сказать, начнут яблочки расти ароматные, извините, ничего не будет. Эти люди политики сегодня, и они выполняют политический заказ. Поэтому, с моей точки зрения, то, что туда привнесено Медведевым, это такой вот последняя гастроль артиста, он же, будучи президентом, внес этот законопроект. То, что он здесь попытался нарисовать вот эту гамму, вот этот пшик, эту имитацию, на мой взгляд, вот исполнители как раз, вот эти силовики, прокуроры во главе с Яровой, которые, так сказать, требуют и будут проводить закон, по которому силовые органы полностью лишаются каких-либо полномочий, а кадровики, губернаторы и министры будут выбирать. Вот захотят они кого-то сделать, так сказать, оборотнем, они нарисуют ему, так сказать, увольнение с работы и вышвыривание, так сказать, отъем имущества. А остальными заниматься не будут. И не случайно, что в этом законопроекте наибольший объем полномочий предоставлен не правоохранительным органам, а президенту. И себя милого Медведев там не забыл. Там дела о контроле, вот эти так называемые, о проверках, могут возбуждать в отношении любого чиновника. Президент и председатель правительства. Хотя председатель правительства Медведев, он сам подлежит проверкам вместе с его ближайшим окружением.
Иван Ненко, заместитель директора российского представительства Transparency International, не видит в законе инструмента реального контроля за коррупционными расходами.
Нет, конечно, это не является свидетельством о начале какой-то серьезной борьбы. Это, в общем-то, плановое принятие законопроекта, который сделан таким образом, чтобы на самом деле минимально коснуться чиновников и их расходов. То есть он называется очень грозно, контроль за расходами, но в нем очень слабые инструменты по контролю этих расходов. Это в целом, конечно, хорошая инициатива, я видел, но это частная инициатива. Это не является каким-то системным событием, которое реально изменит завтра всю нашу реальность. Но в целом, конечно, я рад этой инициативе Лебедева.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Господа эксперты, вот, может быть, я наивно рассуждаю, но уже как рассуждаю, так и вам и вопрос задам. Вот, смотрите, вы говорили за международную конвенцию. Но стоило бы нашему лидеру глазом провести ее бы на второй день, или в этот же день приняли. И какие бы только законы он вот для борьбы с коррупцией нужны, и все бы эти законы были. Я вот думаю, вот чего. Если у нашего лидера рыло-то в пуху и копнуться, поэтому и никаких законов нет. Вот объясните мне. Спасибо.
Как по-вашему, отсутствует ли политическая воля, то, что спросил, судя всему, имел в виду наш радиослушатель, слово Юрия Иванова?
Да совершенно очевидно, что за всем стоит Путин. Совершенно очевидно, что оплот Путина – это чиновничество и партия «Единая Россия». Совершенно очевидно, что один, так сказать, свисток Путина, и все эти ребята проголосуют за введение вот этой статьи 20, и правоохранительные органы заработают. И для меня совершенно очевидно, что тогда под этот молот попадет ближайшее окружение, весь кооператив «Этот озеро», путинский, весь его ближайший слой, его окружение. Поэтому я думаю, что одобрение этого закона, который формально вносит Медведев, у Путина полное. Внедри сейчас сюда международную конвенцию, дай по-настоящему работать прокурорам, и я не говорю, что коррупцию победим на завтра. Ее победить вообще невозможно. Но ее можно минимизировать, как любой другой вид преступления. Но на сегодняшний день наше какое-то там 157-е место среди самых коррумпированных стран, вот приговор времени правления Путина и Медведева. Лучше не скажешь. Мы там, где Зимбабве.
Слушаем, Валерий Владимирович, радиослушатель из Волгограда. Не слышал.
Добрый вечер.
Здравствуйте,
всем.
Да.
Приятно слышать Иванова, конечно, очень приятно. По таким людям даже скучаешь. И совершенно с ним согласен, что пока эта команда или как ее назвать, питерская бригада, рулит всем, ничего, абсолютно, абсолютно, ничего не будет.
Вопрос Дмитрию Горовцову. Как вы рассчитываете подготовиться ко второму чтению, которое, судя по всему, будет более жестким?
Ну, вы знаете, все будет зависеть от сроков, которые будут отпущены для работы над этим законопроектом во втором чтении. Если у нас очередной раз возобладает штурмовщина, которая обычно присуща, когда есть команда принимать, и принимать в очень сжатые сроки, то за неделю, если это будет решено комитетом и партией большинства, ничего не сделаешь. Серьезные поправки, они требуют серьезной подготовки, общественного обсуждения на различных площадках. Вот тогда рождается действительно серьезный документ. Но если комитет примет решение, опять же, неделя или 10 дней, я вас уверяю, ничего хорошего из этого не будет, и ничего хорошего мы не получим. Никаких серьезных поправок за это время внести будет просто невозможно.
Слово Юрию Иванову.
Вы знаете, вот они сейчас тактически, и коммунисты, и Справедливая Россия сделали очень правильно. Они проголосовали за этот закон. Они прекрасно понимают, что он будет принят. Но сейчас очень важно достичь общественного обсуждения. Вот Медведев допустил большую глупость фактом внесения этого закона. Закон выведен на пленарное заседание. Вот сегодня на сайтах «Справедливая Россия» и «Компартия» опубликованы речи Куликова и Горовцова. Там все сказано, все есть. Вот 2-3 чтения, неважно, что «Единая Россия» проголосует за эти законы, неважно, что это пустой закон, никому не нужный. Важно, что будет обсуждение. Важно, что народ поймет, что правоохранительные органы изгнаны, выгнаны с этого поля, что вместо этого министры, губернаторы и их, так сказать, какие-то кадровики будут решать судьбу чиновничества, причем и отрицательного, и положительного. И вот сам факт обсуждения, сам факт участия в передачах, в газетах, на страницах интернета – это важнейший момент. И очень жаль, что вот я сегодня посмотрел, но такие сайты, как там «Грани», «Форум», «Эхо Москвы», они полностью не дают текст выступления Горовцова и Куликова. Хотя там тот, кто прочтет, он увидит абсолютно четкую, ясную, честную и, я бы сказал, мужественную картину борьбы с коррупцией.
Вы знаете, я бы хотел добавить, если позволите, Владимир. На протяжении вот этого прошедшего года, с момента обсуждения темы, ну, на самом высоком уровне, полное, абсолютно полное единодушие всех средств массовой информации, начиная от либеральных и заканчивая национальным, национал-патриотическими газетами. То есть вот весь спектр, абсолютно существующий ныне в нашей стране, полное, повторяю, единодушие. Значит, на мой взгляд, журналисты – это как индикатор, который очень тонко чувствует материю. Если бы какая-то фальшь, если бы какая-то, скажем, недоговоренность или полуправда, мгновенно появились бы разгромные статьи. Но я подчеркиваю, полное единодушие независимой газеты, газеты «Завтра» вокруг этой тематики и тех предложений, которые, да, проистекают из Международной конвенции против коррупции.
И замалчивание официальными органами.
Совершенно верно. Вот это вот. Совершенно
слушаю вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Путинский режим, собственно, держится на трех китах. Это ложь, воровство и коррупция. Мне, правда, больше нравится русский эквивалент слова коррупция. Лихоимство более точно передает, да? Из физики известно, что три точки опоры дают устойчивое положение. Две точки опоры – это уже положение неустойчивое. То есть, если из-под путинского режима сейчас выбить коррупцию, да, он долго не продержится. У меня вопрос. Собственно, почему путинский режим должен бороться с коррупцией, то есть рубить сук, на котором он так удобно устроился?
Спасибо. Вопрос Юрия Иванова. Верите ли вы в искренность намерений власти бороться?
Знаете, ну вот я еще раз просил бы вот товарищей, которые, с которыми я как бы, ну вот на одной волне мыслю с человеком, который сейчас задал вопрос. Но я его прошу сделать простую вещь. Ну, зайдите на сайты КПРФ и «Справедливой России», вы все увидите. Вы увидите, что, как определен этот закон. Имитация. Вот точнее не скажешь. Имитация. Вот так, как,
псевдоборьба,
да,
с коррупцией.
Так вот, как десятки этих имитационных каких-то национальных стратегий, там, планов. Полная имитация. Вот это самое правильное слово. Для отвлечения, так сказать, для того, чтобы все думали, что вот какая-то видимость ведется.
Да, но тем не менее, вопрос Дмитрию Горовцову, это же повод для общественной дискуссии, которую общество внимает и дает вам трибуну. Вот то, что сказал Юрий Павлович.
Безусловно, и именно поэтому мы вчера поддержали этот проект закона, поскольку мы приветствуем любое обсуждение этой темы на любых площадках, в которой принимают участие общественные структуры, депутаты Государственной Думы, журналисты. Это только так постепенно мы можем перемалывать вот то мощнейшее противодействие, о котором только что говорил наш уважаемый радиослушатель, за счет того, чтобы абсолютно открыто и гласно, не скрывая ничего, обсуждать эту тему. И я полагаю, что это даст свои результаты, даст свой положительный эффект.
Вы согласны? И вопрос Юрия Иванова.
Абсолютно, абсолютно. Владимир, в этом смысле то, что мы вот сегодня делаем и обсуждаем, спасибо вашей радиостанции.
Спасибо
вообще
огромное. Спасибо.
Да, но я напомню, что это же еще только первое чтение. Может быть, какой-то прогресс?
Да ничего. Дело в том, что в первом чтении обсуждается концепция, понимаете? А концептуально что сделано? Значит, направлено на что? Правоохранительные органы не допускать? Все в своей, там, в рамках исполнительной власти крутить, делать, распоряжаться и делать, полностью скрыть эту тематику. Вот концепция этого закона. Вообще идеальный вариант, вот если вы сейчас с нами сидели, я знаю, что вы предпринимали определенные усилия, чтобы пригласить представителей «Единой России». Знаете, да, ну, для того, чтобы... Но это всегда очень тяжело, когда вот по такой теме мы же готовы пообщаться с ними. Не хотят? Вот о чем разговор.
Спасибо. Напомню, что накануне Государственная Дума практически единогласно одобрила в первом чтении президентский законопроект о контроле за расходами чиновников и о том, носит ли борьба с коррупцией в России имитационный характер. Мы сегодня беседовали с Дмитрием Горовцовым, членом Думского комитета по безопасности и противодействию коррупции, депутатом от фракции «Справедливая Россия», Юрием Ивановым, депутатом трех созывов Государственной Думы, членом фракции КПРФ, ныне адвокатом, советником президента Федеральной палаты адвокатов. И в первой части нашей программы у нас на прямой телефонной связи был Александр Лебедев, акционер «Новой газеты» и владелец Национального резервного банка. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Михаил Касторов.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Александр Геннис о Рэе Брэдбери. Мы видели в нем апостола самиздата.
Комментарии экспертов.
Директор Института книги Александр Гаврилов о программе Московского книжного фестиваля.
В блогах Свободы.
Журналист Тамара Леленкова о детском взгляде на недетскую литературу.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5995, 6090 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.